Итак, прежде чем мы начнем изучать, каким образом мы можем войти в свое наследие в Боге, я прочту Евангелие Луки, 24 стих, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Когда Бог что-то, нечто определенно говорит и практически клянется клятвенно, навряд ли кто-то или что-то может помешать ему выполнить его определение. Ни бесы, ни люди, никакие силы не могут противостать. Напротив, он использует все эти противления, как птица использует противный ветер для лучшего полета. И именно таким образом Бог своей премудростью использует противление грешников, противление бесовского мира, противление всех, кто противится Ему. Он просто по мудрости своей использует их, как противный ветер, который использует птица, повторяю, для того, чтобы уже не делать никаких усилий. Когда есть противный ветер, птице не нужно создавать этот ветер, она просто летит на этом ветре, делая под углом определенные угол крыльев, и она отдыхает в это время, потому что эти силы за нее уже все сделали. Она просто направление дает. Точно так Бог использует глупость дьявола, глупость безумных людей, которые считают себя мудрыми. Он говорит, все то, что я написал, исполнится об Иисусе. И разумеется, когда мы говорим о Боге и о том, что Он поклялся нечто выполнить для Своего Сына, то туда входят определенные категории святых, которых Бог назвал Своею Церковью. То есть все святые, которые имеют органическую причастность к телу Христову, это также относится и к ним, и все обетования относятся к ним. Потому что Писание говорит, Христос является главою тела. Тело – это Церковь Иисуса Христа. Поэтому для того, чтобы это все исполнилось, и вот эта категория святых – должна изучить, каким образом она должна соработать с Богом, чтобы войти в свое наследие. Потому что без соработы с Богом, без знания своей роли, мы не возьмем ни пяди предлагаемого нам наследия. Несмотря на то, что Бог, есть любовь, возлюбил весь мир, каждому человеку дал определенное назначение, предназначение, призвание. Немногие люди, даже святые, открывают хотя бы часть этого призвания, потому что часто надеются на авось или надеются на свой разум, изучая Писание своим разумом. Соработа с Богом в изучении Библии должна быть четко просмотренной. Только Дух Святой может открыть слова, которые принадлежат Богу. Это божественные слова, это божественная книга, и никакой богословский интеллект не сможет его исследовать. Да, есть ученые, есть богословы, но все-таки Библия принадлежит не богословам. Она принадлежит ученикам Иисуса Христа, смиренным людям. Чем ниже человек смиряется и слушается, и изучает в соответствии воли Божией, тем более Бог ему начинает открывать тайны Вселенной. И сегодня с тем, чтобы наследовать обетования, завещанные главе тела Церкви, а следовательно всему телу Христову, мы с вами продолжим изучение одного из потрясающих молитвенных шедевров, увековеченного в Писании, в Псалме 143, содержащего в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. Давайте прочтем эту песню. Она назидает, когда мы вдумываемся, так как это принадлежит каждому из нас в отдельности. Дух Святой не просто записал молитву какого-то человека. Эта молитва должна быть взята каждым святым на вооружение, чтобы ей молиться от своего имени. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Мы все знаем, что когда Бог сотворил человека, то есть мужчину и женщину, и дал им имя человек, у него была цель, предназначение для этих двоих людей и для тех, кто произойдет от них, и довладычествуют они. Обратите внимание, женщина и мужчина, получили имя «человек». Бог поместил этого человека в мужское тело и в женское тело. Имя «человек» относится к духу человека, который не имеет пола. Дух женщины не имеет пола, и дух мужчины не имеет пола. Это наше тело имеет пол, и Бог создал тело мужчины и тело женщины и поместил туда дух человека для того, чтобы в этом теле они могли владычествовать над землей и общаться с Богом, представлять Его интересы. И поэтому вот здесь как раз говорится, Он подчиняет мне. То есть у каждого из нас есть призвание, над которым мы должны взять свою власть. И в первую очередь это наше собственное тело, наши собственные эмоции, то есть наша воля. Мы должны подчинить самих себя. Давид здесь называет это народ. Но для Давида, для того, чтобы подчинить свой народ, ему нужно было вначале подчинить самого себя. Далее, восхищаясь Богом, который дал ему такую возможность, он говорит, это Господь дал. И мы видим, что Давид сработает здесь с Богом. Он восклицает, Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Он говорит о времени. Это действительно потрясающая глубокая тайна. Это частичка вечности, которая взята из вечности и канет вечность. Но Бог для чего-то создал это время. И далее он говорит, «Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их». То есть здесь он уже речь ведет о своих врагах, которые будут противостоять ему, которые взяли то, что принадлежит ему, но оно находится в руках врагов, и ему нужно вытеснить оттуда врагов и войти в это наследие. До тех пор, пока наши чувства не подчиняются нам, мы не способны влиять на свои эмоции. Это говорит, что они находятся в руках кого-то другого. Если я не хочу это делать, а делаю, тогда кто-то меня держит. Тогда мне нужно из этой сферы вытеснить эту силу, чтобы полностью спокойно владеть самим собою, быть царем. И здесь он говорит, для этой цели он просит Бога, «Блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоту руку твою и избавь меня, и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе на десятиструнной псалтире». Это очень многозначно, вот этот псалтирь или этот музыкальный инструмент, имеющий 10 струн. То есть 10 – это всегда Божий закон, то, что удовлетворяет Бога. Бог, и Давид говорит, я на этом инструменте воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. «Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пашетях наших». Тьма – это единица исчисления, означает десятки тысяч. «Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Поистине, потрясающий шедевр молитвенный. Здесь очень много молитвенных принципов. В него следует погрузиться, его следует изучать и взять его на вооружение. Согласно содержанию данной молитвенной песни, мы с вами установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три аспекта. Это приход к власти над своим народом, далее противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе, которую он выразил в таких художественно высоких благословениях, да будет. Он использовал божественный глагол, который Бог вложил в его уста. Когда Бог что-то делал, он всегда говорил, да будет свет, да произведет земля, да произведет вода. И всегда говорилось, и стало так. Это да будет не было просто словами Давида. В словах Давида и вместе с Давидом молился Святой Дух. Вы знаете, когда молитва человека или же в молитве человека не участвует Святой Дух, такая молитва вообще вот здесь и повисает, и никуда дальше не идет. Только молитва, в которой участвует Святой Дух, которая соответствует нормам Писания, как молиться, с кем молиться, кто должен участвовать в твоей молитве, только тогда она может пробить вот эту толщу врагов в Поднебесье, пройти в небеса, и тогда Бог это сделает. Потом обычно человек говорит здесь на земле то, что Бог уже совершил на небесах. Бог готов это исполнить, но человек со своей стороны должен вот сделать это. И Давид вот это делал, и немедленно Бог посылал свои благословения, разрушая силы тьмы. И несмотря на то, что весь мир сегодня, как вы видите, вращается, все войны, которые ведутся, практически ведутся вокруг одного маленького, вновь образовавшегося Израиля. Ведь все мусульманские страны ненавидят Израиль, и все они враждуют между собой только из-за ненависти к Израилю. Если бы они полюбили Израиль, и если бы они согласились с его суверенными правами на его землю, они получили бы великие благословения и не враждовали между собой. Они враждуют только потому, что противятся народу Божьему. Да, этот народ не отвечает сегодня вообще никаким требованиям, но Бог имеет о нем великое будущее, и к этому народу Он присовокупил церковь свою, которую также назвал Израилем. И сегодня нельзя отделять Израиль и церковь как нечто отдельное. Это одно вместе. Во Христе Иисусе нет уже иудея и язычника. Нет раба, нет свободного. Нет мужского пола, нет женского. Мы должны это четко определять. Поэтому, согласно Писанию, вокруг этих трех причин вращаются небо и земля, и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. Потому что именно эти три аспекта, в первую очередь, являются первостепенной целью Бога, и только потом уже избранием и целью Давида. Мы должны изучить цели Бога и сделать их нашими целями. Практически Давид взял цели Бога, сделал их своими и стал молиться Богу, чтобы Бог помог ему достигнуть этой цели или выполнить свое предназначение, которое Бог заложил в него. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания, куда входим в первую очередь мы сами, потом наши дети, наши жены, наши мужья, а потом все те люди, все те сферы, за которые мы несем ответственность. И Бог постоянно расширяет нашу ответственность над определенными сферами на этой земле. Когда написано, Он дал владычествовать над землей, это не значит, что каждый отдельный человек будет владычествовать над всей землей. Нет, Писание говорит, что Бог уделил на этой земле каждому народу и каждому человеку определенную сферу, и Он будет ее расширять, только если человек поймет. И только сам человек может ограничить себя. Бог не ограничивает, не мерою Он дает Духа. Это мы соглашаемся, мне достаточно. Мне уже все хорошо. Господи, большего ничего не хочу. Мы даже не смотрим, что Бог хочет большего для меня. Мы иногда исходим из того, что мы хотим, из того, что достаточно нам. Давайте будем исходить не то, что достаточно мне, а достаточно ли для Бога, что я имею. Если это для Бога недостаточно, я должна или я должен стремиться к тому, чтобы узнать это призвание, это предназначение свое и молиться об этом, потому что эта цель Бога, она должна стать моей целью. Под угрозой сынов иноплеменных Писаний определенно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Это действительно в человеке нечто инородное. Он не подчиняется человеку. Абсолютно. Ни один человек не может владеть своим языком. Апостол Иаков говорит, всякое естество укращается и укращено естеством человека, а вот язык укротить из людей никто не может. Он исполнен смертоносного яда. И язык страшнее атомной и водородной и нейтронной бомбы вместе взятых. Это только маленькие отголоски. Язык убивает целые народы, то есть и иногда мы не владеем своим языком, кто-то другой владеет им, гнев, обуреваемые нами, иногда режущие слова в адрес любимых людей, мы убиваем и потом плачем над ними. Что ж мы такое натворили? То есть, поэтому здесь Писание говорит, что все-таки его укротить можно. Это без Бога невозможно. Бог говорит, а для меня ничего невозможного нет. Вот человек самодельно, без Бога, не сможет его укротить. Поэтому здесь Писание подразумевает, если для Давида это были язычники, которые окружали его, а также люди среди израильского народа, которые противились его власти, когда он приходил к власти над своим народом, то здесь мы видим, что это язык. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение от Бога на свое призвание. Итак, события и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитвенная песнь, являлась тем временем, когда Израиль находился под властью филистимлян, но признал над собою власть Давида и помазал его над собою царя. Это также, когда какой-либо народ находится под властью другого народа, который завоевал его, поработил его. И вдруг вот этот порабощенный народ ставит над собою из своего порабощенного, то есть народа, человека, возглавляет его, помазывает царя. Что вы прикажете делать победителям, которые держат во власти и которые рассматривают вас как рабов? 2 Царств 5.17 говорит, когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, а Израиль, повторяю, находился под юрисдикцией филистимлян в это время, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость, пошел в укрытие. То есть, и мы знаем, что этим укрытием сегодня для нас является Бог. Давид так и говорил: «Ты крепость моя, ты твердыня моя, ты убежище мое». Вот здесь он, мы видим, что какая-то крепость, он говорил, в чем сразу в начале песни, в чем выражалась его крепость. Далее мы должны учитывать, что условие, которое дало Богу возможность помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении. Бог смиренным дает благодать, то есть власть. И это смирение выражалось в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Вы знаете, что пасти овец означает пасти чистое мышление. Можно пасти свое чистое мышление, а можно пасти чистое мышление своего духовного отца. Исходить от его мнения, как он видит ситуацию, как он определяет, а не так, как я. Хотя я тоже правильно вижу. Вы что думаете, овцы не понимают голоса пастыря, а только один баран понимает? Однако все овцы, понимая голос пастыря, смотрят на ведущего барана. В каждом стаде есть ведущий баран. И когда пастор говорит или куда-то ведет, овцы все смотрят, они услышали пастора, но смотрят, как баран будет реагировать на этот голос. И если баран приостановился и рассуждает что-то, медлит, овцы тоже медлят. Если баран не станет есть траву, на которую привел пастух, овцы не будут есть. Баран должен дать разрешение есть эту траву. Она никогда не возьмет у чужого человека хлеба или пищи, даже если будет умирать от голода овца, до тех пор, пока не получит разрешение от барана. Так вот, вот это смирение овцы Бог заложил просто в это животное. Это просто его свойство, заложенное Богом. Бог взял это свойство и сказал: вот если вы будете вот такими, у вас будут такие свойства, и вы поставите себя добровольно в зависимость от тех людей, которых Бог поставил над вами, я имею в виду духовных людей, и, конечно же, это начинается с обыкновенных отца и матери, в семьях, в которых мы рождаемся, где мы должны слушаться своих родителей, уважать и почитать их, а не возмущаться, что другое время, вы ничего не понимаете и так далее. Как бы там ни было, родители обладают большой властью, и от них зависит великое благословение и успех дальнейшей жизни человека, от того, как человек будет относиться к своим родителям. Поэтому здесь говорится, что Давид пас овец отца своего, когда он был помазан на царство. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему его собственный народ, Давид должен был взрастить и явить в себе плод милости. Одна из составляющих этого. И тем самым благословить Бога. Что он и сделал, исповедав в данной молитве, кем для него является Бог. Согласно Писанию, мы восполняем алканье и жажду Бога, когда мы благословляем Бога. И такой пищей, таким питьем в предмете нашего благословения, которое благословляет Бога, которое могло бы восполнить алканье и жажду Бога, является выполнение воли Божией. выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. Если Бог искупил нас и взял себе в наследие, то теперь мы являемся Его наследием, и теперь Он наш Бог. Иоанна 4:34, речь идет об Иисусе, когда Он был на земле в теле. Иисус говорит ученикам Своим: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Видите, Иисус знал свое предназначение. Он изучал и слушал, что Бог говорит в Его духе. Он изучал Писание и постоянно был водим Святым Духом. Что Дух Святой Ему говорил, то, что соответствовало Писанию, то Он и делал, что слышал от Отца. Это Он сказал у Самарийского колодца, когда Он, утомившись, сел и сидел один, а ученики пошли в город купить пищу, Он был голоден. В это время пришла женщина-самарянка, а не иудеянка, и увидела иудейского раввина. Он был одет в одежду иудейского раввина, которые пренебрегали самарян, не общались с ними, не прикасались к ним, унижали их. И поэтому она увидела и думала: странно, что этот раввин здесь делает в Самарии. Она подошла к колодцу, и вдруг он к ней обратился и сказал: «Дай мне пить». Ее это потрясло до основания. Она его спрашивает: «Как ты, иудей, будучи иудеей, просишь у меня пить? Ведь это вам запрещается». Он ответил: «Если бы ты знала дар Божий, и кто просит у тебя пить, то ты сама бы попросила у него, и он дал бы тебе такую воду, которой бы ты попила и больше бы не жаждала никогда». Она говорит: «Господин, ну тогда дай мне этой воды, чтобы мне не приходить к этому колодцу и не черпать, чтобы я один раз вот напилась, и все». И тогда он ей стал говорить, что такая вода дается поклонникам. Тогда она сказала: «Тогда скажи, а где молиться? Где поклоняться? Вот отцы наши построили храм на горе Горизим, потому что иудеи не пускают в свой Иерусалимский храм. Они вынуждены были построить храм на горе Горизим, и тому же израильскому Богу поклонялись только на горе Горизим». Она говорит: «Вы, иудеи, говорите, что там, наши отцы говорят здесь, так где?» Он ей сказал: «Истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине, и таких поклонников Отец ищет себе». Вот представьте себе, эту истину самарянка знала. Она говорит: «О, мне это известно. Это будет тогда, когда Мессия придет». А он тогда ей говорит: «А ты знаешь, что он уже пришел? Я есть Мессия». Вот вы поверили бы так, вот человек сидящий, который приняли за иудея, вдруг себя объявил Мессией. Да, он был исполнен Святого Духа, и что-то ей подсказало, и она поверила ему. Он ей сказал: «Приведи своего мужа». Она сказала: «У меня нет мужа». Он ей говорит: «Ты правду сказала, у тебя их пять было, и этот, который имеешь, не муж тебе». И тогда она поняла, что она говорит не просто с человеком, но это что-то божественное. Она побежала в селение и сказала: «Пойдите, посмотрите, я нашла того, кто является Мессия из рода Давидова». Они говорят: «Ты что, с ума сошла? Как он здесь, в Самарии, объявится?» «Пойдите и посмотрите». Вся толпа пришла. И потом они говорят: «Теперь уже сами верим, сами услышали, уже не только твоим словам верим». Таким образом, самарянская блудница стала первой евангелисткой, которая привела ко Христу толпу самарян и которые приняли Христа. Конечно, это бич для сегодняшних евангелистов. Они не любят, вот, что это, вот, во-первых, блудница, да еще и женщина. Ладно, был бы мужчина, а то женщина. И такие тайны. И вот здесь Иисус ученикам говорит, когда они пришли и смутились, они смутились, как это их учитель беседует с женщиной, да еще и с самарянкой. И они неуверенно говорят: «Рави, ешь». А он улыбнулся и сказал, что: «Я уже насытился». Они думают: «Кто же ему принес пищи?» Тогда он им отвечает: «Моя пища есть творить волю пославшего меня Отца». Вот такая жажда творить волю Бога, она действительно будет для человека пищей и питьем. Бог что-то начнет делать с человеком, потому что божественная пища и божественное питье, как только Бог насытится, то нечто будет происходить с тем человеком, который насытил Бога. В данной молитве, которую мы прочли, обращенный Давидом псалом, псалом мы уже знаем, еще раз повторю, это песня, исполняемая целым хором в сопровождении многих разнообразных музыкальных инструментов. только это произведение имеет право называться псалмом. Когда же солист поет под аккомпанемент даже всего оркестра, это не псалом. Потому что псалом нужен хор, чтобы это был псалом. И нужен оркестр, который будет сопровождать этот хор. Вот это вот на иврите означает псалом. Итак, в этом псалме пищей Бога является 10 составляющих, в которых Давид выразил, кем для него является Бог, или что для него сделал Бог. Когда мы выражаем в молитве, кем для нас является Бог, мы практически даем Богу право делать то, кем Он для нас является. Я часто говорю: Господи, Ты твердыня моя, или Ты исцеление мое, Ты защита моя от страхов. И вот когда я провозглашаю Бога защитой, вдруг приходит такой покой, такая защита, и все страхи куда-то улетучиваются, и все трудности куда-то расходятся. Ну, как будто бы ничего не изменилось, а вы ничего не боитесь, депрессии никакой нет, сомнений никаких нет, вы просто успокаиваетесь. А если еще ближе Бог подходит, то тогда вы попадаете в какую-то атмосферу небывалого наслаждения и какой-то почти осязаемой трансцендентной чистоты. Вот такого тихого-тихого торжественного покоя. Так вот, я думаю, что Давид как раз находился в этом состоянии, в Духе Святом. Он творил молитву во Святом Духе, когда говорил. Во-первых, он сказал: «Благословен Господь, твердыня моя, и Бог стал для него твердыней». Окреп Давид в Боге. «Благословен Господь, научающий руки мои брани, и он стал искусным воином». «Благословен Господь, научающий персты мои брани, а руки мои битве». Далее он сказал: «Благословен Господь, милость моя». Не так-то легко стать сосудом, или не просто стать сосудом милосердия, чтобы Бог обратил на вас свою милость. Но Давид сумел обратить милость Бога на себя. Далее он сказал: «Благословен Господь, ограждение мое». Когда вы знаете, что вы защищены, когда Бог, вы знаете, Божье ограждение непроницаемое, туда ничто не может проникнуть, абсолютно непроницаемое, ни с каких сторон непроницаемое. То есть окружение такое. Далее он говорит: «Благословен Господь, прибежище мое». То есть вот это, куда я могу прибегать, спасаться в нем. «Благословен Господь, избавитель мой». Это говорит о том, что вы были в рабстве, вы были в руках смерти, вы были в руках болезни, в руке страхов, но Бог избавил вас, исцелил. «Благословен Господь, щит мой». Когда были направлены стрелы, то Бог щитом, Бог стал щитом, и эти стрелы не повредили вам. «Благословен Господь, упование мое». И, наконец, он сказал: «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». Мы с вами касались первых трех составляющих. Это практически плод Духа, 10 составляющих плода Духа в данном псалме. Иногда плод Духа представлен в трех составляющих, иногда в семи, иногда в десяти. То есть, как Духу Святому угодно, в каком месте Писания или отрывке представить плод Духа. Давид обладал этим плодом, и благодаря этому он пришел к власти над своим призванием и тем самым благословил Бога. И затем мы с вами приступили к рассматриванию четвертое. Это способность Давида обращать на себя милость Бога путем своей соработы с истиной Бога, заключенной в милости Бога. Эта составляющая, так же, как и предыдущие, является как стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, так и одной из важнейших и необходимых дисциплин или истин, призванных участвовать в нашем спасении. В Писании милость Бога является одной из составляющей, положенной в основании стены Вышнего Иерусалима, состоящей из драгоценного камня смарагда. Я прочту это место Откровения 21, 14, 19. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». То есть 12 оснований, на каждом основании выгравировано имя определенного апостола. «Основания стены украшены всякими драгоценными камнями». Основание четвертое – смарагд. Я не говорю сейчас о других 12 основаниях, а о четвертом, потому что четвертое основание, согласно Писанию, является основанием милости Божией, и мы сейчас это увидим. Потому что, согласно Писанию, именно по внутреннему достоинству, выраженному в структуре всякого драгоценного камня, определяется атмосфера каждого из 12 оснований стены Вышнего Иерусалима. В то время как имена апостолов, которыми именуются 12 оснований, являются причиной возникновения вот этого уникального драгоценного камня и той атмосферы, которая соответствует каждому драгоценному камню. Каждый драгоценный камень уникален, неповторим и обладает собственной структурой и собственной атмосферой. Смарагд – это изумруд, драгоценный прозрачный камень ярко-зеленого цвета. Этот цвет как в Писании, так и в природе является символом воскресения и жизни. Обратившись к имени апостола, которым именуется четвертое основание стены города, мы установили, что этим именем являлся Иоанн, или этим человеком являлся Иоанн. Матфея 10:2 мы увидим, что апостол Иоанн стоит четвертым в перечне, когда перечисляются 12 апостолов. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей – брат его. Иаков Завидеев и Иоанн – брат его. Имя Иоанн означает «Яхве милостив», из чего следует заключить, что жизнь Бога, присутствующая в четвертом основании стены города, является результатом милости Бога. Слово «милость» определяется Писанием как восстановление, обеспечение, приготовление, забота, преданность, верность, лояльность, доброта и снисхождение. В силу этого слова «милость» в Писании является широким как по своему значению, так и по своему применению. Оно призвано участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, во-вторых, между человеком и человеком, и, в-третьих, между человеком и всею землею. При этом мы отметили, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не является автоматической гарантией для присутствия этой милости в другой сфере. Так как, согласно Писанию, для присутствия милости Бога каждая сфера нашей жизни должна отвечать определенным требованиям Писания, в соответствии которого мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором бы милость Бога могла воспроизвести в этой сфере жизнь Бога. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы, как магнит, привлекать к себе или обращать на себя милость Бога. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий зависит, станет человек сосудом гнева или же сосудом милосердия. Потому что присутствуют две категории людей – сосуды гнева и сосуды милосердия. Милость Бога направлена только к сосудам милосердия. Иногда проповедники говорят, что милость Бога направлена ко всем – это ложь. Римлянам 9:22-23 здесь явно показывается, что существуют и сосуды гнева. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». Сосуды милосердия, как видно из этого места Писания, не получили здесь ничего определенного. Бог приготовил их к славе, а сосуды гнева уже получили все здесь. И они считают сосудов милосердия людей, неудавшимися в этой жизни. Они думают, что это невежественные люди, отсталые люди, которые не пользуются возможностями цивилизации, как-то уходят от нее. Да нет, сосуды милосердия пользуются и пользовались бы, если бы сосуды гнева не были столь ретивыми, гордыми, надменными и не захватывали все, и не кричали, что это принадлежит им, и не унижали, и не оскорбляли, и не считали себя мудрецами, что они все понимают, и не взяли бы на себя право инспектировать и давать определение всякой вещи под небом и всякому событию, и всякому действию человека. Согласно Писанию, создание атмосферы, которая бы обращала на себя милость Бога, является совместной каждодневной работой Бога и человека в сфере милости. Попытка созидать что-либо самостоятельно, без работы с Богом, трансформирует человека в сосуд гнева, так как является проявлением омерзительной гордыни в очах Бога. Вот почему прежний Израиль пал, потому что они начали без Бога, то есть они думали, что вот таким сухим исполнением заповедей Моисея они праведны. И они не видели своей неправедности, они внутри не изменялись. Сердце их было не обрезано, крайняя плоть была обрезана, а сердце, мысли не обрезаны, язык не обрезаны. Поэтому Христу легко было их сразу загнать в пятый угол, когда они привели к нему женщину в прелюбодеянии, говорят, вот учитель Моисей приказал таких побивать камнями, ты что скажешь? Он сказал, кто из вас без греха, первый бросит с нее камень. Там же побивать камнями могут праведники только, без греха. И написано, не все осуждаемые совестью, один за другим, начиная от старших и кончая младшими, ушли. Осталась одна женщина. Скажите, откуда взялась у этих людей совесть-то? Они же были бессовестные. У них совесть давно сгорела. Потому что в этот момент Бог включил совесть снова. Вы думаете, почему люди легко творят грех? Потому что совесть сожжена. Как только Бог включает совесть человека, это что-то страшное. Мы знаем, что криминалисты пишут, определенные люди, совершив преступление, до тех пор, пока их совесть не сгорела, они мучаются, иногда сходят с ума, попадают в психиатрическую лечебницу или идут в милицию или в полицию и сдаются властям на правосудие власти, потому что не могут выносить вот этот жар, внутренний огонь совести. Так вот, Бог вот эту совесть включил у этих людей. Если бы она у них была включена раньше, они не привели бы эту женщину к Иисусу. Как он взял бы ее и сказал, ну что я ее поведу, когда я сам, в общем-то, то там согрешаю, то там, я не могу судить ее. Вот здесь они, когда Бог включил совесть, все разбежались. Это говорит о том, что когда они подошли, то в это время совесть их не работала. И тогда Бог обратился к женщине и спросил, «Женщина, где твои обвинители? Никто тебя не обвинил». Она говорит, «Никто, Господи». Он говорит, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть, когда человек встречается с Богом, Бог не осуждает его, какими бы грехами он ни согрешил. Встреча с Богом – это не суд Божий, это милость Божия, коль ты встретился с Богом. Но теперь, когда ты пойдешь от Него, иди и больше не греши, я тебя не осуждаю. Это не значит, что иди и можешь делать дальше грех, потому что я тебя не осуждаю. Нет, иди и больше не греши после встречи с Богом. Вот почему, когда люди сами начинают творить праведность, то они обращаются в сосуды гнева. Учитывая такой необходимый тандем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы, как и предыдущих составляющих, пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, это суть или тайна, заключенная в достоинстве милости Бога. Во-вторых, назначение, заключенное в милости Бога. В-третьих, цена за право обладать милостью Бога. И в-четвертых, результат того, что мы обладаем милостью Бога. Напомню, отвечая на первый вопрос, я не буду приводить места Писания, приведу только определение, которое мы прошли. Какое достоинство Писания вкладывает в свойство милости Божией, мы пришли к выводу, что, во-первых, милость Бога является как одним из Его основных имен, так и одним из Его характерных достоинств. Во-вторых, милость Господа по своему статусу превозносится над жизнью и является лучшей, нежели жизнь, потому что не жизнь производит милость, а милость производит жизнь. И Давид прямо так и провозглашает в своих молитвах, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Почему? Милость дарует жизнь человеку. Мы все были повинны смерти. Мы родились грешниками. Мы были повинны смерти. Но Божья милость даровала нам жизнь. Поэтому милость всегда превозносится не только над жизнью, но и над любым Божьим судом. Там, где появляется милость Божия, Бог отменяет свой суд. В-третьих, милость является одним из многообразных проявлений благости Бога. В-четвертых, милость Господня – это одно из идентифицирующих свойств истины Божией. Если эта истина не обладает составляющей милости, то это и не истина Божья. Для того, чтобы идентифицировать, вам проповедуют истину Божию или не истину, надо посмотреть, есть ли там составляющая милости, учение о милости в этой истине есть. Если там нет этого учения в этой истине, то она не истина Божия. В-пятых, милость Господня выражается во всем мироздании и во всех творческих процессах и деяниях Бога. Мы это видели, что создание неба, земли, видимого, невидимого мира, всякой пылинки, всякого дерева, всякой птички, Все это была милость, вечная милость Божия. Потому что Писание так и говорит, сотворивший луну и звезды, ибо вовек милость Его. То есть, оказывается, результатом творения была милость Божия. То есть, причина, почему Бог создал этот мир, это была Его милость. В-шестых, милость Господня выражается в том, когда нас наказывает праведник. В-седьмых, милость Господня передается исключительно из рода в род, то есть от отца к сыну. То есть от духовного отца к духовному сыну. Рассматривая второй вопрос, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять милость Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, милость Бога призвана участвовать в возрождении человека из мертвых к упованию живому. То есть Писание прямо так и говорит, что благодаря милости Божией мы возродились из мертвых к упованию живому. Во-вторых, милость Бога призвана и задействована Богом в участии прощения наших грехов. Несмотря на то, что мы уже помилованы, из-за нашей немощи, из-за наших ошибок мы постоянно согрешаем. И благодаря милости Божией мы получаем прощение, когда приходим к Богу на Его условиях, то есть каемся. В-третьих, милость Бога призвана участвовать для возрожденных в изглаживании их беззаконий. То есть простить – это не изгладить, а изгладить – это сделать невиновным, забыть о самом факте прощения. То есть провозгласить человека, что он не делал этого греха, он праведен, он невиновен. В-четвертых, милость Бога призвана сопровождать нас в жилище святыни Божией. Никто не сможет войти в церковь Бога Живаго без милости Божией. И если вы являетесь членом Церкви Христовой, это милость Божия. Именно она была спутницей, именно она сопроводила и ввела вас в Дом Божий. В-пятых, милость Бога призвана охранять, поддерживать и утверждать наше царское призвание. То есть быть царями и священниками и представлять пред Богом в этом мире Его совершенство. Царствовать, конечно же, в первую очередь над собой. В-шестых, милость Бога призвана служить утешением среди всевозможных потрясений и волнений. Какие бы утраты, потери, волнения мы ни переживали, милость Бога, когда она присутствует в жизни человека, человек успокаивается при любых потрясениях и потерях. В-седьмых, милость Бога призвана давать способность жить жизнью Бога и хранить Его Слово. Отвечая на вопрос третий, какую цену необходимо затратить, чтобы милость Бога стала нашим достоянием, чтобы обратить на себя милость Бога, мы пришли к выводу, что цена за право обладать милостью Бога призвана заключаться, во-первых, в том, чтобы не создавать для себя кумиров и никакого изображения и не служить им. Мы с вами, согласно Писанию, установили, что кумиром или идолом является все то, чему мы посвящаем себя, от чего мы ставим себя в зависимость и все то, что мы ценим и ставим первостепенным по отношению к Богу. И это, во-первых, дары Святого Духа, которые человек может ценить выше дарителя. Это благословение Бога, которое человек может ценить выше благословляющего, или помазание, выше помазующего люди воспринимают. Какое-нибудь творение Бога, включая самого человека. Иногда какой-то человек, иногда свою персону человек возводит и начинает за собой уже так смотреть, что уже больше за собой смотрит, нежели за тем, как служить Богу или общаться с Богом. В-четвертых, какие-либо увлечения или хобби. Человек отдается им настолько, что Бог становится второстепенным. И, наконец, наша собственная персона, вокруг которой мы можем вращаться. Во-вторых, чтобы заплатить цену за право, чтобы Бог обратил на нас милость, необходимо не касаться заклятого в предмете десятины приношений, включая самих себя. И Писание говорит, если вы не будете касаться заклятого, то я обращу милость мою на вас. В-третьих, сделать решение и поставить для себя цель обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. Когда что-то происходит, обращаться к Богу. И обычно, когда происходит какой-то вопрос, либо мне его задают, либо для меня вопрос, для самого восстает какой-то, я всегда задаю вопрос в уме своем: Господи, открой мне, что ты имеешь по этому вопросу, какой у тебя ответ, какое у тебя решение, я его выполню. Дай мне знать. И когда Бог видит искренность, и что вы готовы выполнить каким-то образом, Он дает вам знать. Конечно, если вы не знаете Писание, Бог не будет с вами вообще разговаривать. Для того, чтобы Бог мог говорить, вам нужно постоянно изучать Писание. Бог будет говорить через свое слово в вашем духе. Вы поместите туда Писание, и Дух Святой возьмет. Вот как вы видели, сейчас наши музыканты играли, и каждая клавиша извлекала какой-то звук. Так и здесь, когда вы поместите туда определенные Божьи истины, и они будут необходимы для вас, есть истины, которые отвечают на все жизненные вопросы, то Бог коснется той истины, и она вспыхнет у вас, и вы увидите ответ. Как-то я вам рассказывал, майор-особист в армии говорит мне, почему вот ваши святые люди, я обратил внимание, что то, что должны бы пожать мы, нечестивые грешники, то почему-то пожинаете вы. Вот бедствия такие, утраты, вот все как на вас валится. Если вы святые и Божьи, почему это с вами так случается? Я говорю, написано, золото испытывается в огне, а люди угодные Богу в горниле уничижения. Он так восхищенно воскликнул: ну и Библия. То есть, вот он мне задавал вопросы, он задаст мне вопрос, а у меня вспыхивает ответ, 2-3 места Писания приходят. Задает вопрос, у меня 2-3 места Писания. Задает вопрос. Потом меня уже повели командиру полка, потом командиру дивизии, потом собрался весь политотдел дивизии. Со мной беседовали по 6-7 часов подряд. Люди менялись, а я оставался. И у меня хватало силы, я совершенно не обессиливал. Я тогда не понимал, будучи совершенно молодым, насколько Дух Святой был близок. У меня просто вспыхивали места Писания. И вот я из своего подсознания мог выносить и говорил, написано, написано, написано. Они были в таком удивлении, и они восторгались. Они просто восторгались. Вот все говорят, ну и Библия. Слушай, а у тебя есть? Потом они друг другу говорят, да, есть. Вот я у одного солдата отнял, говорит. Какой-то там пришел вот с Библией, я у него отнял. Я говорю, что вы сами не можете Библию иметь. Вы же можете ее раздобыть. Пойдите в церковь, вот православную, она там, ну, для вас ее спокойно священник продаст. Когда мне нужно было для кого-то, у меня, говорю, их было, надо мне 2-3 Библии. Я шел к священнику, я говорю, ну, за сколько отдашь? Он смотрит на тебя, если ты действительно... А когда уже знает тебя, то он просто, как говоря, из-под полы торгует ими и продает. Так что я у православных священников покупал всегда Библии по 50 рублей, они продавали. Ну, это была большая, полная, как говорится, Библия. Поэтому нужно не обращаться к силе своего интеллекта, когда вопросы возникают, а сработать своим интеллектом с Богом. Это не значит, что отбрасывать интеллект. Это значит соработать своим интеллектом с Богом. Бог не будет соработать с людьми глупыми. Он говорит, я ищу разумного знания. Интеллект стоит развивать, но только не стоит на него полагаться. Его стоит развивать для того, чтобы соработать с Богом. В-четвертых, подобно Богу быть милосердным сосудом милосердия. Мы с вами уже говорили, нужно быть очень осторожным, чтобы вдруг каким-то образом не оказать милости сосуду гнева. Потому что как только, согласно Писанию, мы оказываем милость сосуду гнева, гнев Божий приходит на нас, и мы перестаем быть сосудом милосердия. За то, что ты отпустил человека, заклятого мною, Бог сказал израильскому царю Ахаву, твой народ будет вместо его народа, твоя душа вместо его души. Это заклятый человек и заклятый народ, потому что они убивали моих детей, они нападали на мой народ, и я поклялся, что я их уничтожу. Все, я поклялся, и я послал тебя, чтобы ты выполнил это. А он, видите, взял Агага царя Амаликитского, спас. Вот, и сказал, вот, о, брат мой, посадил его на колесницу, и лучших овец сохранил. Это, говорит, для жертвоприношения Богу. Да зачем нужно Богу? Вы что, правда думаете, эти богословские, выдержки настолько будут полезны вам? Вот, потому что это же овцы были, это не были. Овцы – это чистое животное. Вы что думаете, богословы, они пользуются, они берут Слово Божие, чистое животное, но без Духа Святого. Без откровения Духа. Они интеллектом трактуют. А когда интеллектом трактуют, то они не видят в нем даже того, что туда заложено. Вот я читал одного богослова. Вот он говорит, вы что думаете, это обыкновенные письма, написанные каким-то человеком, какому-то другому человеку. Так что этот человек писал о том времени, о тех временах, как он понимал, это его субъективная точка зрения, она никакого отношения не имеет к истине. Конечно, мне хотелось бы задать этому мудрецу вопрос, а где тогда истина? Здесь все это письма кому-то когда-то, но Дух Святой, написано, это вдохновленное Слово Божие. И что Бог участвовал в написании его, и Библия – это единственная книга на земле. Единственная книга на земле. Если бы посадили человека на заключение пожизненное, вот возьмите мусульманина и скажите, если тебя на пожизненное заключение посадим, какую бы ты книгу взял, мы тебе дадим какую-то книгу с собой взять. Вы что думаете, он Коран бы с собой попросил? Он сказал бы Библию. Знаете почему? Потому что в Коране существует более 500 ссылок на Слово Бога. Вот, допустим, объясняет, а потом дальше говорит, а дальше это Слово Бога, то есть имеется в виду Библия, Слово Бога. С одной стороны, они боятся этой Библии, а с другой стороны, Магомед, значит, вот пророк их, он постоянно обращался к книге Библии, и там постоянные ссылки идут на Иису, то есть на пророка Христа или Иисуса, который, то есть вот он ставил все время на него. Я не знаю, почему они поставили его наравне с Иисусом. Сам Махомед никогда не ставил себя наравне с Иисусом. Он всегда смотрел на него снизу вверх, указывал на него. Это вы можете взять Коран на русском языке и почитать, и увидите. В-пятых, не хвалиться плотью, а хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочтем это место. Галатам 6, 14, 16. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию». Обычно мы хвалимся тем, на что мы надеемся, а посему отказ хвалиться возможностями своего разума, своих дарований, своих достижений – это отказ надеяться на плоть. Именно надежда на плоть обращает нас из сосудов милосердия в сосуды гнева, потому что то, на что мы надеемся, является нашим подлинным божеством. А посему, чтобы не быть увлеченным в надежду на плоть, Писание повелевает, чтобы мы оберегались псов и злых делателей. Оно имеет в виду псов, людей, которые ведут себя как псы. Давайте прочтем это место. Филиппийцам 3:23. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Оказывается, псы, вот, и, допустим, злые делатели – это люди, которые надеются на плоть. Что такое, вот Бог говорит, дела плоти, он показывает, как пес возвращается на блевотину свою. У пса есть такая, вот он, допустим, ест, и что-то у него произошло, он срыгивает вот эту блевотину, оставляет где-то и уходит. Потом он обязательно возвратится на эту блевотину и слижет ее. То есть Бог говорит, что вот люди, которые надеются на плоть, они подобны вот этим псам, которые изрыгают. Это не откровение Божие, это отрыжка их, вот, будем говорить, песья. Поэтому эти люди Писанием рассматриваются как псы. И Писание говорит, берегись таких людей. Если ты хочешь получить милость от Бога, обратить на себя милость Бога, не общайся с такими людьми. Берегитесь таких злых делателей, берегитесь такого обрезания, потому что он говорит, обрезание – это мы, служащие Богу Духом Святым. Далее, для того, чтобы обратить на себя милость Бога, заплатить эту цену, необходимо сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе на вину. Осии пророка, 10 глава, 12 стих. «Сейте себе в правду», обратите себе, то есть в оригинале «в себя правду сейте», «и пожнете милость». То есть, каким образом я смогу пожать милость, оказывается, это плод. А для того, чтобы пожать милость, нужно посеять в себя праведность. Бог дает милость праведным, семя правды. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа. То есть, начинайте искать Господа и получите милость, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду. А правда – это семя милости. Сеет в себя правду означает внедрить в свою совесть определение праведности по вере во Христа Иисуса. Потому что тот, кого Бог соделал отцом всех верующих, получил оправдание по тому фактору, что поверил Богу, а не потому, что получил обрезание. Римлянам 4:3. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». А далее Римлянам 4:11-16 написано: «А знак обрезания он, то есть Авраам, получил как печать праведности через веру, которую он уже имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Вот слово «новина» означает «впервые распаханная и обработанная земля для посева», что указывает на те сферы в нашем естестве, которые принадлежат нам по праву наследия, но все еще не находятся в нашем распоряжении. Поэтому распахать, взять для себя, распахать для посева. Поэтому те сферы в нашей жизни, на которые еще не распространилось спасение Божие, которое призвано проникнуть и охватить все сферы нашей жизни. А посему впервые распаханная земля – это земля в предмете тех сфер нашей жизни, которые еще не испытали на себе милости Бога, но которые вполне готовы для того, чтобы принять в себя милость Бога в семени спасения. И распахивание такой новины, готовой принять семя милости, возможно только в укрепленном городе с позиции органической принадлежности к Церкви Христовой. То есть, если человек не принадлежит органически к телу Христа, к Церкви, то он не может себе распахать новину. Только принадлежа к ней, он может распахивать новину. Псалом 30:22. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». Писание под укрепленным городом, то есть вот и пошел Давид в Бога, в твердыню. Бог есть глава, тело есть церковь. Вы не можете принимать главу и отвергать тело. Или же напротив, принимать тело, но не принимать главу. Потому что тело Христа – это представитель Его здесь на земле. Исайя 26:1. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала». И притча 8:11. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». То есть практически Церковь Иисуса Христа представляет имя Господне. То есть имя – это достоинство и судьба, предначертание, которое Бог заложил в Своем имени для Своих детей. И в-седьмых, последнее, то есть это не последнее, есть много, но я просто заключу этим сегодня, это оказывать гостеприимство и служить своим имением тем, кого Бог поставил пасти свою церковь. Таким образом, мы платим цену за то, чтобы Бог обратил на нас свою милость. Давайте прочтем 2 Тимофея 1:15-18. «Ты знаешь, что все сийские ставили меня, – Павел пишет Тимофею, – в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». То есть мы видим, кому Бог будет давать милость, как здесь Павел просто благословляет. И для того, чтобы подтвердить эту мысль, я приведу слова Христа, Матфея 10:40-42. «Кто принимает вас?» Иисус имеет в виду своих апостолов, то есть людей, агнцев, которых Он поставил пасти церковь. «Принимает меня». «А кто принимает меня?» «Принимает пославшего меня». «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». «И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». «И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». То есть, когда мы видим, что это ученик, и даже чашу холодной воды дав ему как ученику, мы уже получаем награду в милости Божией. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».